Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Читая Ветхий Завет, мы поражаемся не только историей верности Бога, но и ошибок его детей. И мы решили поговорить о неидеальных героях Ветхого Завета сегодня. Чему нас может, например, научить история царя Давида? Стоит ли бороться с несправедливостью общества? Кто может понравиться Богу? Чему может научить духовное падение? Вот такие сложные вопросы мы сегодня будем обсуждать. Добрый день, дорогие друзья. Погружение от передачи о евангельских христианах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня тоже уже по обыкновению завсегдатай, я бы сказал, передача «Погружение», пастор Московской церкви евангельских христиан, благодать Божия Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Здравствуй, Игорь, здравствуйте все.
Да, сегодня, друзья, присоединяйтесь. Нужно сказать, что о неидеальных героях Ветхого Завета периодически нас просят поговорить наши слушатели. Задают самые разные вопросы, от Самсона и Далилы до, в общем-то, царя Саула и так далее. Я уж молчу про нечестивых царей Израиля и так далее. Но, естественно, самый популярный герой Ветхого Завета – это царь Давид. Вот сегодня мы и решили о нем поговорить. Но для начала, Петр, вот скажи-ка мне. И да, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте поговорим о царе Давиде. Вообще, насколько вы считаете, насколько Ветхий Завет вот сегодня для, скажем, верующего человека, да, даже для человека, который вот открывает Библию, как обычно человек читает Библию? Это обычно евангельские христиане, когда они начинают рассказывать, да, проповедовать, рассказывать Евангелие, говорят, ну, читайте с Нового Завета, уже потом читайте Ветхий Завет, чтобы, так сказать, видеть правильную перспективу духовную, да. Но нормальный человек, к которому попадает Библия полностью, он начинает читать с первой главы, да, то есть с первой главы Бытия и до Откровения. И мы сталкиваемся с разными вопросами. Вопросов много, я сам себя помню. Да что сейчас? Помню. Я и сейчас, у меня есть вопросы по Ветхому Завету, которые я сам себе задаю, и задаю своим друзьям, задаю пастору. А вот у нас есть пастор, вот его сегодня и будем мучить. Давайте поговорим о Ветхом Завете. Сегодня говорим уже, вот повторюсь, о царе Давиде будем говорить. И вы можете нам написать через трансляцию, которая сейчас идет в группе «Главная тема», также в группе «Я» во ВКонтакте, в группе «Я Баптист. Почему?». И вот что я хочу тебя, Петр, спросить с самого начала. Вот скажи, почему в Ветхом Завете столько примеров ошибок народа Божьего и столько историй отступления от веры?
Ну, почему только в Ветхом Завете? Мне кажется, и в Новом Завете очень много...
В Новом Завете не так. Ну, ну там есть, вот она не Сапфира, не знаю, там есть Иуда, да, но... Ну, Петр, да. Ну, ты знаешь, вот все-таки...
Коринфяне, Галаты. То есть, на самом деле, может быть, книжка поменьше, Новый Завет, поэтому не так там...
Много всего, да?
Да, а на самом деле, ты посмотри, как интересно. Она же в письмах дана. Большая часть Нового Завета дана в письмах. Ну, а Ветхий Завет – это не только... Письма – это истории, это законы, это книги мудрости. И там авторы, которые все это создавали, они могли передать историю людей, историю судеб. И мы читаем практически как художественное произведение можно воспринять. Поэтому, конечно, там есть о чем почитать и есть о ком почитать. И там есть возможность развернуть человеческие судьбы, развернуть их натуры. И поэтому в Ветхом Завете показан человек, вот как он есть. Я бы даже поправился вместе с тобой и сказал бы, что мы говорим просто о героях Ветхого Завета. Потому что бессмысленно добавлять не идеальных, потому что идеальных героев Ветхого Завета мы знаем только одного.
Да? Интересно. Кого же?
который ходил перед Богом. Все остальные не идеальны.
Про него вообще мало чего сказано. Мы знаем, что Енох ходил перед Богом и был, в общем-то, взят живым, да, восхищен.
Все остальные герои, они не идеальны в принципе.
А Иосиф?
Виссарионович?
Нет, Иосиф. Иосиф,
Иосиф на самом деле хвостун и зазнавшийся мальчишка, который получил по заслугам.
По версии Петра Морозова, дорогие друзья, я с ним, честно скажу, не согласен. У меня, конечно, есть, скажем, у меня есть вопросы к Иосифу, но на самом деле мне кажется, что история Иосифа, ветхозаветная история Иосифа, которую мы читаем в книге «Бытие», она, ну, в общем-то, на мой взгляд, одна из самых идеальных описаний пути праведника в Ветхом Завете.
Ну, я бы сказал так, что этому праведнику пришлось много претерпеть, прежде чем стать вот таким идеальным, как ты его хочешь представить. То есть до этого это был просто зазнавшийся мальчишка, который...
Опять же, понятно, трактовка. Да, вот. Да, он не хвастался, он ну,
ну, да, да.
Передавал пророческие сновидения.
Это и называется хвастовство. Вот. Что касается неидеальности практически всех героев Ветхого Завета, то мы можем сказать, что вот идеальность с точки зрения нравственности уж точно это не тот эталон, по которому Бог определяет тех, кто ему нравится, а тех, кто ему не нравится. То есть как бы мы ни хотели, мы все равно сталкиваемся с разными проявлениями греховной натуры людей, испорченной натуры. Там, да? И мы разводим руками и спрашиваем себя, как же так, такой человек, такой герой, и вдруг, на, вот такая ошибка. А мне кажется, что так много и разнообразно описаны ошибки людей, чтобы мы в своей жизни не удивлялись своим ошибкам и не пытались их скрывать или создавать из себя образ идеального последователя Христа. То есть, как минимум, мы должны быть честны с собой, честны с Богом и говорить, что да, не идеален. И это не критерий, по которому Бог определяет того, кто мне нравится, а того, кто мне не нравится. Я знаю, что я сейчас наступаю на очень... такой важный, или, скажем так, важную больную мозоль пасторскую, которые стараются вот навести нравственный блеск в своей церкви. Но это всего лишь блеск.
Ну-ка, погоди. Вот по поводу нравственного блеска в своей церкви, что ты имеешь в виду?
Ну, когда... ты знаешь, это, вот мы с тобой даже говорим об идеальных или не идеальных героях. У нас уже в голове есть определенные требования к последователям Христа. И в них заложена нравственная чистота. То есть мы как бы ориентируемся на нее. Вот. И мы изо всех сил стараемся, ну, соответствовать каким-то критериям, которые есть внутри нас, критерии, которые есть в обществе, в котором мы находимся, ну, скажем, в обществе христианском, да, в собрании. И если мы не соответствуем, это для нас катастрофа. А Ветхий Завет – это книга, где показано, что никто не соответствует. Вообще никто. Ной, который был спасен от безобразия, который царил на всей земле, любил выпить, скажем так.
Значит, ну, слушай, давай так. Слушай, у тебя очень смелые трактовки, да? Он впервые попробовал все-таки плода забродившего винограда.
Ты сам придумал или прочитал?
А ты прочитал, где, что он любил выпить? То есть Ной, мы читаем о том, как Ной, собственно говоря, сделал этот напиток и выпил. Мы не знаем, конечно, там нет впервые, но там и нет повторяющегося события. Поэтому я вот думаю, что не надо навешивать на героев.
Хорошо, я не буду набрасывать на вентилятор, я согласен с тобой, но смотри, какая интересная история. То есть я тебе пытаюсь сказать одну простую вещь. Ветхий Завет не идеализирует людей в принципе. Поэтому, когда мы говорим «не идеальные герои Ветхого Завета», мы, по сути дела, просто повторяем. Герои – это люди. Люди, в принципе, не идеальны. И Ветхий Завет в этом смысле может разочаровать любого поборника святости и, там, не знаю, псевдорелигиозности, да, Но Ветхий Завет развенчивает миф о положительных героях и о том, что Бог принимает только тех, кто нравственно чист и кто вообще совершенен в своих мыслях, поступках. Ну, просто ему бы тогда не из кого было бы выбирать. К сожалению, у Бога выбор-то не очень велик. У него между плохим и плохим выбор. Поэтому вот твой вопрос изначальный и твоя тема, она очень интересная. Что же ему нравится, если мы не говорим о нравственной чистоте? Хотя вот она, казалось бы, должна быть эталоном, ну, то есть вот кого не возьми. Но получается, что ошибки делают все. И даже люди, которые названы в Писании людьми по сердцу Бога, и те совершают ошибки. И поэтому этот критерий мы с тобой должны немножко отодвинуть на задний план. Угу. Поискать другие.
Я могу сказать, что на самом деле мне как раз Библия нравится своей откровенностью, и Ветхий Завет нравится своей откровенностью и честностью, да? Потому что еще задолго, ну, на самом деле, вот эти вот литературоведческие критерии, филологические, положительные, отрицательные герои, они появились в литературе лишь с литературы эпохи Просвещения. Ну, окей. Да, с литературы эпохи Просвещения, 18 век, да? Отрицательный или положительный герой. Например, в античной культуре, в средневековой, средневековая культура еще, да, немножко как бы вот грешила тем, чтобы делить мир на плохих и хороших, да, на там положительных героев и неположительных, хотя в средневековых эпосах, ну, нет там как бы положительных героев, да. Если ты почитаешь Беовульфа, вот, ну, что это, положительный герой? Ну, нет, конечно, да. Короля Артура, ну, есть там идеализация небольшая короля Артура, но тоже как бы, вот, ну, у меня много вопросов к нему, да, как к герою эпоса, да, средневекового. И тут вот в эпоху Просвещения обязательно задача же литературы эпохи Просвещения в том, чтобы человек, ну, как бы чему-то научить, да, как бы литература должна чему-то нравоучительной быть. Вот, и поэтому есть отрицательный и положительный герой. Поэтому есть такая четкая модальность. Да? Вот в Ветхом Завете этого, ну, как тебе сказать, в Ветхом Завете идеальный герой только один. Это Бог, который обращается к человеку. Да?
Но ты знаешь, вот ты когда сказал о модальности, которая не присутствует в литературе, она почему-то, к сожалению, присутствует на кафедре. Вот ты ее не находишь в Ветхом Завете, а на кафедре ее с избытком. Пасторы с удовольствием говорят и оправдывают героев. Я слышал несколько проповедей, не скажу, что много там, когда оправдывались не самые благочестивые поступки и Давида, и Авраама. И, собственно, я только не понимаю, зачем. Потому что у нас, скорее всего, потому что у нас в голове сидит все-таки определенные требования, сидят в голове, да, и мы хотим, чтобы герои соответствовали этим определенным требованиям нравственным. А если они не соответствуют, тогда надо найти объяснение их оправдывающее. Но сам Ветхий Завет их не оправдывает и не подыскивает им объяснение. И поэтому я удивляюсь, что вот ты мне рассказываешь о том, что нет вот такой нравственной модальности и деления на плохого, хорошего, но на кафедре есть. Но, поэтому мои слова могут звучать несколько, ну, как скажем, необычно. Главное, чтобы меня не сожгли после эфира, и все. Все хорошо будет.
Ну, это к члену своей церкви уже ты как бы обращайся. Я тут ничем тебе в данном случае помочь не могу. Да, да, давай-ка все-таки, ну, как бы от наших философствований по поводу Ветхого Завета и идеальности и неидеальности, да, положительности или отрицательности героев. Отрицательных героев все-таки в Библии есть, то есть то, как мы понимаем, да, то есть то, как, например, относится, не знаю, как текст нам, ну, преподает, по крайней мере, этого героя, да. Положительный герой, да, я с тобой согласен, что если не брать там Бога, даже в Иосифе, я помню, когда мы в церкви изучали историю Иосифа, там, ну, у служителей были вопросы к Иосифу в начале его пути, да. Но вот смотри, давай-ка все-таки сегодня мы избрали с тобой царя Давида, вот поговорим про царя Давида. Начнем мы с него. Но начнем мы, знаешь, не с него же, а с первого царя. Израиль, видя, что у Самуила, то есть, собственно, до этого Израилем управляли кто? Ну, как бы, кто управлял до первого царя Израилем? Судьи, да?
Были судьи, были судьи, были пророки. И надо сказать, что когда народ захотел царя, как у других народов, то несколько эмоционально высказался Самуилу сам создатель. Он сказал: они не тебя отвергли, они отвергли меня, потому что я хотел царствовать. То есть вот царем по замыслу должен был быть сам создатель. Вот. И вот это отвержение заставляет меня думать о том, что вообще вот это вот институт царствования или институт, когда человек управляет другими людьми, он несколько сам в себе несет разрушительную частичку. Ну, другими словами, что не посеньки шапка. То есть царь, человек всегда находится под угрозой из-за своего несовершенства. Царствование – это дело все-таки создателя, а не человека. То есть быть выше других людей, как только человек становится выше других людей, как только он это понимает, это его начинает разрушать. Безусловно. Даже об этом говорить не имеет смысла. Много поговорок сказано, проповедей сказано еще больше. И если аудитория христианская, то все покивают головами. Власть разрушает, абсолютная власть разрушает очень быстро и абсолютно. Вот. Поэтому, когда вот отвергают судьи, отвергают пророка и хотят избрать царем человека, то не только страна подвергается опасности, но, собственно, и сам человек, который избирается, находится под огромным давлением своей природы, вот. Скажем так.
Ну вот смотри, после судей, да, народ посмотрел, что у Самуила, в общем, не очень хорошие сыновья, они очень хорошо себя ведут в жизни. Народ до этого насмотрелся на нечестивых сыновей, включая, в общем-то, Аарона, да, первого там, первосвященника, да, значит, и левитов. И вот решил, что как окружающим народам им нужен царь. И Бог им дает Саула. Почему именно Саула?
Ну,
в общем, если посмотреть на жизнь Саула, то это жизнь человека, ну да, в начале пути он был, во-первых, он выделялся внешностью и был выше всех, там, красивее всех, да. Ну вот, видимо, не за эти качества, наверное, Бог ценит лидеров и людей, которые должны исполнять его волю.
Ты знаешь, я думаю, что это правильно. Он даже говорит, что ты смотришь на лице, я смотрю на сердце, и здесь у Бога есть преимущество. Но царь Саул – это, наверное, скорее всего, такой человек, которого хотели бы видеть люди. Посмотри, он нравится Самуилу. Самуил очень печалится, когда получает информацию от Создателя, что не устоит Саул. Не устоит. И мне кажется, вот два эпизода первых, когда эпизод со всесожжением, а потом с тем, что взяли то, что не должно брать после победы, они не такие страшные, на наш взгляд, потому что мы не видим сердце человека. Но его сердце, сердце Саула, раскрывается после, когда у него есть возможность вот проявить себя в полноте. То есть идет время, и он проявляет себя более полно, чем вот в этих двух эпизодах. Хотя, казалось бы, эти два эпизода вот скоропалительное решение Бога о том, что ну как же так, всего-то ну не послушался там, не послушался здесь. Ну не так ли обычный человек ведет себя в жизни? И посмотрите, как вот интересно, он цеплялся там за полы одежды Самуила, просил прощения, искал вот этого прощения, искал какого-то снисхождения. А Бог так раз и отворачивается сразу. И только впоследствии, когда мы видим вот эту всю историю противостояния дома Давидова и дома Саула, мы начинаем понимать и видеть, открывать для себя, каким стал Саул, как он не выдержал вот того испытания, которое было. А ведь начинал он действительно совершенно правильно, ты сказал, очень хорошо. Один из самых важных моментов, они проводят с Самуилом ночь на крыше. Ты представляешь, что такое вот с Самуилом провести ночь на крыше? Это бесконечные разговоры, это наставление, это сердце к сердцу, это откровенность. И, естественно, Самуил любит Саула. И потому что он высок, и потому что он и не очень сильно гордится в начале своего пути, потому что он из самого неуважаемого колена. Но мне кажется, это все равно такой человек, которого хочет видеть народ. Смотри, народ хочет царя, и царя ставит создатель такого, какого хочет видеть народ. Вот такого высокого, статного, не очень гордого, вот из такого колена, ну, чтобы вот помнил, кто он есть. И тем не менее, у него не хватает вот какой-то внутренней силы или, скажем, чего-то, о чем мы сейчас не будем говорить, да, чего-то не хватает, где-то он проигрывает сам себе, да, и поддается и страхам, и поддается, ну, страхом потерять власть и своим сомнениям, и поддается непослушанию, и это все начинает им владеть. И он, собственно, как любой правитель и ныне существующий, начинает бороться за власть, что, собственно, его очень сильно портит.
Угу. Ну, смотри, за что же тогда Бог отвергает Саула?
Вот этот эпизод в первой истории, когда народ собрался и должен был дождаться Самуила, Самуила все не было и не было, народ стал разбегаться. Что испытывает царь в этот момент? Народ разбегается, они собраны для битвы, Самуила все нет. Ну что он испытывает? Сомнение, страх? Что должен делать человек вот на его месте? Должен как-то удержать народ? А как его удержать? Ты знаешь, на самом деле это обычное человеческое, когда мы выпускаем из-под контроля происходящее, мы начинаем бояться. Здесь, наверное, самое сильное и большое отличие Давида и Саула, потому что Саул боялся отпустить ситуацию и довериться, вот в прямом смысле довериться Создателю. Да, люди разбегаются, да, Самуил не приходит, да, непонятно, что впереди, но все равно я доверяюсь Богу в том, чтобы слушаться Его. И в этом Саул не выстоял. Испугался, засомневался, решил не отпускать ситуацию, решил, что так будет лучше, и в этом не проявил доверия Создателю. Давид, если мы говорим уже о том, чем он отличается от Саула, помимо роста там, и цвета волос, да, то вот этим самым доверием, когда, казалось бы, уже и Самуил его помазал, казалось бы, уже и слова о падении дома Саула произнесены, и все равно Давид оставляет ситуацию неразрешенной для себя, потому что доверяет Богу, он знает, что Бог сам ее разрешит лучше, чем он. И в этом доверия очень много, и этим он сильно отличается от Саула. И вот это и есть, наверное, тот критерий, о котором мы можем говорить, когда спрашиваем себя, чем же нам понравится Богу или что нравится Создателю. И я скажу, ему нравится, когда мы ему доверяем. Мне кажется, вот так.
Здесь доверие и верность Богу – главный критерий того, что человек станет хорошим лидером?
Ну, лидером не знаю, но доверие очень нравится Создателю. И я бы сказал, знаешь, верность – это очень распространенный термин. И я могу сказать, что верность часто используется в неправильных терминах. Я все-таки говорил бы о доверии. Вот верность, она, знаешь как, верность бывает религиозным ритуалом. И люди говорят, мы верны Богу. На самом деле они верны религиозным ритуалам. А вот доверие, тут ты довериться ритуалам не можешь. Ты можешь довериться Богу, либо не довериться Ему. И вот возможность отпустить ситуацию, возможность принять, что мы не можем ее контролировать, что она не в нашем, вот, не под нашим контролем. Это и есть, мне кажется, одна из вот сторон доверия, когда мы полагаемся на Создателя, что Он знает, Он контролирует, Он любит, и мы в Его руках. Вот но Саул не проявил вот этого доверия.
Я думаю, что ты просто, мне кажется, не знаю, дискредитируешь понятие верности, потому что оно ключевое вообще во всем Писании. Ключевое.
Да, я согласен, оно ключевое, верность и все такое, но я сталкиваюсь в жизни, когда люди путают верность Богу и верность традициям, верность обрядам.
Ну, это я согласен. Здесь есть, в общем-то, очень сильное различие, да.
А люди называют это верностью Богу, хотя, собственно, знаешь, верности как таковой, вот доверия, выпустить ситуацию из-под контроля, нету доверия Богу. Все под контролем, все должно быть так вот, а не иначе. И у Саула это проявляется как никогда. Как же так? Люди разбегаются. Я ничего не могу, я же царь, я должен все контролировать. И он делает то, чего он не должен делать, то, что ему не принадлежит. И в этом недоверие. И дальнейшее вот развитие событий показывает, что вот эта черта, она, ну, в нем такая была, но если не генеральная, то он позволил вот этому недоверию овладеть им. И страх потерять престол, и ревность к Давиду, все начинается из того, что нету доверия Богу, что он все контролирует.
Вот чему вообще могут научить наши взаимоотношения Давида и Саула? Давид, значит, Бог отвергает Саула. Бог отвергает Саула еще до его смерти, да? Более того, он не просто отвергает, можно, ну, сказать, отвергнуть Саула, но при этом, в общем, выбрать другого царя уже после его смерти, да? Мог ли Бог это сделать раньше? Ну, мог же, как бы он этого не делать. То есть, ну, привести, скажем, к смерти Саула, там, не знаю, там, врагов к его воротам гораздо раньше и, в общем, забрав благословение. Ну, смотри, вот Саул остается царем. Бог избирает через Самуила, и только Бог и Самуил знал, как трудно было Самуилу вообще идти искать другого царя, при том, что есть Саул, и при взаимоотношениях Самуила и Саула, несмотря на то, что Самуил прекрасно понимает, что это воля Божья, он ей подчиняется, и он ее, нужно сказать, совершает с невероятной крепостью. Да? Самуил тут как раз пример вот этого человека, ну, доверяющего Богу это решение. Да? И вот он приходит, находит семью, где еще раз иллюстрируется на том, что Бог смотрит не на лицо. То есть он ведь из всего семейства, да, всей семьи он берет не первенца, не самого сильного и так далее. Он берет самого младшего, да, которого, в общем-то, из наследника пока не считают. Да? То есть он там где-то овечек пасет и выбирает его. Но ведь Давид после этого может, ну, скажем так, он уже царь, да? То есть вот по факту он царь, он избранный царь. А чего не взять-то, ну, например, если проецировать это на церковную ситуацию, мы прекрасно понимаем, что, ну, вот знаешь, как есть такой, ну, как бы слабоват-то этот пастор, да? Ну, я-то лучше буду, я-то знаю. Да, предположим, да, скажем так. Почему Давид не берет все в свои руки и не говорит, ну, теперь я царь, я-то лучше это все знаю, я лучше это сделаю.
Ну, почему он не берет все в свои руки, мы уже проговорили, у него было большое доверие Богу. А вот чему эта ситуация нас учит, это нас учит тому, что мы скорее больше похожи, или большинство пасторов, как бы мы ни хотели, большинство пасторов похожи на Саула, потому что они привыкли все брать в свои руки. Да? И вот эти ситуации с пасторскими войнами в церквях, они... Это прямое наследие Саула, когда люди не готовы смириться и ждать вот ровно столько, пока Создатель не разрешит ситуацию, которая сложилась. И в современной истории мы много знаем ситуаций, когда такое противостояние между служителями очень негативно сказывалось на людях. Ты знаешь, я бы даже больше сказал, то, что мы, как вот протестанты, делимся на колоссальное количество конфессий, там, направлений, да, это говорит о нас, как, скорее о наследниках Саула, чем о потомках Давида. Вот, хотелось бы быть духовным потомком Давида, но, собственно, этот человек сколько-то лет провел, будучи рукоположенным царем, и при этом терпеливо снося все тяготы и невзгоды диссидента и, собственно, как это называется, человека, который находится под давлением власти. И когда у него есть шансы, вот эти замечательные вот два эпизода, о которых много проповедуется самими пасторами, да, когда у него есть шанс сместить царя, он ничего не предпринимает. Наоборот, он даже противостоит своим людям, чтобы те ничего не сделали.
Ну, вот смотри, здесь очень интересная штука, да, потому что когда ты читаешь внимательно, скажем, историю Давида, то ты сталкиваешься с одной интересной вещью, да. Давид, понятно, Саул начинает все больше и больше преследовать Давида, да, сначала он кидает в него копьями, потом начинает искать обвинения, в конце концов Давид сбегает, и вот Давид беглец, Саул начинает его преследовать. Кто собирается вокруг Давида? Вокруг Давида собирается недовольный Саул. То есть, ну, как бы это вообще просто классическая история про то, что вот сейчас соберется вокруг недовольные, и, собственно, эти недовольные люди постоянно Давида подталкивают к тому, что, ну, как бы, что ты смотришь на этого нечестивого царя, да? Мне сразу вспоминается, не знаю, первая британская революция, да, в Великобритании, да, которая посмотрела и сказал, не, ну нам нечестивый царь не нужен, король, мы его сейчас просто казним. И Джон Мильтон, умница, интеллигент, великий, гениальный поэт, пишет целые трактаты на латыни, обращенные к дипломатам других, скажем, европейских держав о том, что английский народ имеет право нечестивого царя казнить. Вот, но да, Давид ведь не идет по этому пути.
Да, Давид не идет по этому пути, и этим он очень сильно отличается от многих властителей современных, от многих пасторов современных. Вот, надо сказать, что и у меня так много доверия нет, как у Давида, да, то есть я более нетерпеливый человек. И я скажу, что вот это умение или, скажем так, уверенность в том, что Бог все контролирует, помогает Давиду удержать вот то, что ты сказал, негатив тех людей, которые недовольны нынешней властью. Да, мы недовольны, да, у нас есть оппозиция, да, но эта оппозиция не для того, чтобы убить царя Саула. Она, мы просто выживаем, да, то есть он просто хотел выжить и посмотреть, как будут развиваться события, как Господь развернет. Столько лет мы можем задать вопросы, почему же Господь не ускорил этот процесс, почему так долго? Это очень хороший вопрос. Этот вопрос, его нужно задавать всем, у кого есть маломальская власть, чтобы осознать, что вот этот вопрос, он сам по себе хорош, без ответа. Почему так долго мы должны терпеть вот того человека? Почему так долго мы должны терпеть вот этого человека? Почему так долго не свершается справедливость? Потому что мы доверяем Богу, который контролирует все и который сам лучше знает. Вот правильный ответ, и он практически никогда не выполняется. В истории человечества, да и в истории церкви мы видим много примеров того, когда люди предпочитали все делать своими руками, при этом объявляя, что это воля Бога.
Хорошо.
Забывая о примере Давида.
Хорошо. А пример Давида, да. И как ты думаешь, из этого может вытекать? Вот стоит ли тогда бороться, стоит ли бороться с несправедливостью общества или терпеть?
Не то, что стоит бороться. Мы должны говорить об этих несправедливостях. Если мы читаем, ну, извини, от Давида мы перейдем к малым пророкам, я хочу перевести. Малые пророки – это такие, не знаю, телеведущие, радиоведущие альтернативных каналов, которые сообщали не ту версию, которая шла по основным каналам. Они давали картину, которую они видели глазами Бога и говорили, с вами не все в порядке, с обществом все не в порядке. При этом они давали эту картинку не из-за границы, они переживали все несчастья общества, которое существовало. Более того, некоторые пророки просто были образцом, скажем так, боли и образцом терпения, которое олицетворяли создателя, скажем, Мосия, удивительный пророк. Да, и то, что он пережил, чтобы показать, как создателю неуютно, да, чувствовать себя с народом-изменником в такой вот связи. И я хотел бы сказать еще раз, что вот эти вот пророки, они переживали ровно то же, что переживает народ, они готовы были терпеть, они не готовы были молчать. Вот, собственно, если мы говорим о том, как нам бороться с несправедливостью, выводить все на свет, говорить о том, что белое – это белое, черное – это черное, и больше у нас инструментов-то по большому счету нет. Слова и молитва. Молитва и слова. Вот. К чему это приведет? Ну, к не очень хорошим последствиям, я соглашусь, потому что последователи Христа должны точно понимать, что они посланы своим учителем как овцы к волкам. И вот эта фраза вот смешная, которую очень часто я слышу, давайте все хорошие соберутся и убьют всех плохих, она точно не является девизом последователей Христа. Угу. Давайте все хорошие соберутся и скажут, что вот так вот хорошо, а так вот плохо, да. Но вот предпринимать вот эти усилия по изменению ситуации, наверное, нет.
Ну вот смотри, давай, скажем, немножко отвлечемся от общеполитической повестки нашего эфира и вернемся к Давиду. Окей, все, Саул в конце концов заканчивает жизнь самоубийством, по сути, да, в центре находятся битвы, когда он падает на копье там, или на меч, я уж не помню, значит, ну, Давид становится царем, да, он воздает, так сказать, Саулу все всяческие почести погибшему, да. Но означает, что вот наконец-таки вот муж по сердцу Божьему стал царем, и все теперь в Израиле хорошо же должно быть. И Давид будет принимать только правильные решения, он же доверяет Богу. Но ведь Давид, ну, не принимает все правильные решения.
Ты знаешь, ты совершенно прав. Если ты хочешь перевести историю к Версавии, то я тебе скажу, это история величия царя. Я сейчас объясню, почему я так думаю. Потому что все полагают, что величие царя заключается в том, чтобы не ошибаться. Я полагаю, что величие царя и любого мужчины состоит в том, чтобы признавать свои ошибки. Вот и в этом есть колоссальная разница между просто мужем и мужем по сердцу Бога. Потому что муж, просто муж, будет скрывать свои недостатки, будет упираться и оправдывать свое поведение. Давид, человек, который стоит у власти, у которого вся страна от какого-то пророка принимает обличение и кается. Это величие царя. У нас это попахивает импичментом, сведением еще к чему-то, но на самом деле умение признать свои ошибки, увидеть то зло, которое мы сделали, в этом больше величия, чем если бы мы попытались оправдаться, скрыться или сказать, что у нас полный порядок. И история с Версавией, хотя и выставляет, показывает, насколько греховен по сути своей человек, даже тот, кто, вот, казалось бы, должен быть образцом поведения. Там и предательство, и убийство, и, собственно, совращение. Все есть в этом.
Ну, попытка скрыть ложь, попытка, да, все это скрыть. Да,
все это прекрасно. Но ты посмотри, как интересно. Он не сажает его в тюрьму Нафана. Он не пытается дальше все скрыть. Он раскаивается, потому что он понимает, какое зло он сделал. И эта история, если хочешь, о величии Давида. И это история, которая объясняет нам, почему он нравится Богу. Потому что он честный. Потому что он не стал прятаться от Бога, как Адам и Ева, и говорить, вот он не сделал или он не сделал. Он помнит, что Бог добрый, любящий, и он готов принять даже наказание от него. И он готов прибежать к нему со своими бедами. ну пусть даже таким странным образом.
Ну, вот смотри, если рассматривать внимательно эту историю, да, то есть Давид, значит, попал под искушение, это искушение не выдержал, он увидел, да...
А кто бы выдержал, скажи?
Знаешь, вот это другой вопрос. Я на этом... Я вообще не сравниваю себя с царем Давидом. Ну, не дорос я еще далеко до этого. Но мне как-то вот мой друг, пастор, который сейчас живет в Израиле, говорит, я был на том месте. Он говорит, слушай, там все хорошо видно. То есть, вот, как бы... Да, то есть, если вот ты попал на его место, ты все во всех деталях бы увидел. Это не означает, что он где-то там какую-то фигурочку увидел, да, и вот там все вот сатана предоставляет во всех, скажем, красках, да. Он согрешает, но ведь он идет и дальше, он больше и больше погрязает. Но вот очень интересно. Если бы это произошло, когда был Самуил, Самуил бы просто, зная характер Самуила, он бы его просто пришел бы и сказал, Нафан уже приходит после Самуила, то есть это следующий пророк, да, и у Нафана, у него же целая стратегия, понимаешь, вот он не просто, он не пришел и сказал, Давид, слушай, ну, ты грешник, ты преступник, и ты сделал преступником народ, потому что, ну, вот, если царь может так, то и все тогда так могут, да, то есть фактически. Но Нафан же делает такой хитрый стратегию развивает, рассказывает историю про овечку, да, которого у бедняка забрали. То есть вот, насколько действительно важно в этом моменте, я верю в то, что действительно, и вижу из этого текста, что Нафан был водимым Духом Божьим, да. И интересно, что, ну, Давид действительно, вот ты уже подчеркнул, вот это качество, он слышит Бога в этой ситуации. Да, он глух был, когда он все это делал, вот, но он слышит, когда Бог уже непосредственно к нему обращается, да, через Нафана. Это действительно, я согласен с тобой, здесь нужно мужество. Я не уверен, что у меня было бы столько мужества, сколько у Давида, чтобы это все признать. И это действительно очень важное качество, не просто доверие Богу, но и мужество в признании своих собственных грехов, да.
Примерно... любой служитель, любой священник, он находится, ну, вот, не то чтобы на уровне царя Давида, но в таком положении. И если он согрешает, ему катастрофически тяжело признавать за собой грех, потому что он находится ровно под тем же давлением, что и царь. Но царь подает пример поведения после грехопадения. А многие священники и служители не могут подать этого примера, потому что они не признаются. Они в основном подают примеры святого образа жизни, которого, как мы знаем, в Ветхом Завете просто не существует. Ну, не существует его такого святого образа жизни, о котором так много и говорят. Хорошо, с курением, выпивкой, матом, блудом вы разобрались. Что вы сделаете с корыстью, с эгоизмом? Что вы сделаете с гордостью в своем сердце? Она так или иначе в религиозных одеждах или не в религиозных одеждах даст о себе знать. И вопрос лишь в том, поступим мы как Давид, признавая это, и дадим возможность пастве посмотреть на то, что делают вот, люди, облаченные власти, облеченные до власти, да? Или скажем, что в нас этого нет. Если мы скажем, что в нас этого нет, паства скажет, и в нас этого нет. Это потрясающе. Мы возлагаем на руководителей обязанности быть нравственно чистыми, при этом внутренне, да даже нет, не внутренне, мы просто открываем Ветхий Завет и не видим таких. Мы не видим. Нам что, напрасно, что ли, говорят, что практически у всех пророков дети негодны. Практически у всех. Практически у всех священников, если он видный священник, то у него дети никуда не годятся. Царь хороший, дети никуда не годятся. И мы все еще требуем, мы все еще хотим, мы все еще ставим постоянно нравственные какие-то высоты, которые мы должны брать, которые мы не можем брать. Но мы можем одну вещь делать, как Давид. Мы можем доверять Богу. Мы можем доверять Богу ситуацию с нами, и мы можем доверяться Богу, когда нам страшно признаваться, что это мы. довериться доброму Богу, а не довериться, это значит Бога сделать злым. То есть мы боимся, что Он нас накажет, поэтому мы не будем признаваться. Вот величие Давида, почему он муж по сердцу Бога? Ну, потому что он обычный человек, и он доверялся Богу в жизни и в грехопадении. Мне кажется, вот этих примеров, когда люди в церкви видные, которые на первых местах, могут доверяться Богу, их не хватает. Поэтому и церкви все такие святые, прости меня.
Слушай, ну, хорошо, я тут буду сегодня защищать церковь, а ты нападай. Ты пастор, вот, а я, видишь, обычный проповедник. Но чему тогда может научить духовное падение, тогда, если исходить из этого случая с Давидом? Может ли чему-то вообще духовное падение научить? Или это такой, знаешь, или это такой постыдный случай, который лучше забыть и не вспоминать?
Падение учит доброте Божьей. Потому что в падении мы познаем, зачем нам Спаситель. Вот зачем нам Спаситель, если мы не падаем? Нас спасать не от чего. То есть, понимаешь, это христианство... христианство без Спасителя. Это такое христианство, в которых каждый своими усилиями, стараниями способен исправить свою жизнь, уже не падает и уже не нужен Спаситель. Вот какое христианство мы можем увидеть, если мы не извлечем уроков из своих падений. А еще мы не извлечем уроков, если мы не признаемся, что это падение. А еще не извлечем уроков, если поступим, как Адам и Ева, и скажем, что это не мы виноваты, а вот они виноваты. И вот поэтому мы так поступаем. Давид – величина, потому что он смог признаться. Вот поэтому он величина.
Но наше время подходит к концу. Мне кажется, стоит резюмировать. Я бы еще, конечно, вспомнил историю взаимоотношений с Авессаломом. Для меня, например, это лично для меня, это пример того, как ни в коем случае нельзя поступать со своими собственными детьми, чтобы это все не привело к такому трагическому концу и таким сокрушением потом тебя как отца. Для меня Давид... не является, например, примером, значит, там, примерного там, отца. Но это отдельная, мне кажется, история, да, про взаимоотношения Авессалома и Давида, и про бунт Авессалома.
И как там... жаль, что у нас нет времени, а то бы я с тобой поспорил.
Не, я очень легко могу с тобой поспорить, потому что это как раз та самая история, которую я очень и очень внимательно изучал. Да, и я не оправдываю Авессалома, и я не говорю о том, что Авессалом прав в этой ситуации. Да?
Нет, я оправдываю Давида.
Вот. Но я не оправдываю Давида в этом случае, потому что не общаться со своим собственным сыном, когда он находится рядом, несмотря на свой высокий статус, несмотря на то, что ну, как бы сын с точки зрения, может быть, отца поступил неправильно, ну, при этом закрыть глаза на то, что произошло в его доме, это тоже, знаешь ли, не пример для подражания, на мой взгляд. Но это вот тоже отдельная история, и можем спорить, конечно, до того, как скулы будут сводить, но для меня это вот точно как раз история о том, как, в общем-то, к чему приводит часто цепь неправильно принятых решений, да, по отношению к собственным детям, по отношению общения с собственными детьми. И это меня учит тому, что я должен быть внимателен к собственным детям. И отсутствие дефицита общения с своим собственным отцом может привести к трагедии на самом деле. Но времени-то уже нету. В любом случае, я могу подытожить и сказать о том, что история Давида – это история, неровная история наших взаимоотношений с Богом. О том, как мы, будучи действительно, когда мы любим Бога, Бог все равно через разные обстоятельства будет стучаться к нам. Поэтому я согласен о том, что Давид может многому нас научить. Большое спасибо, Петр, что пришел. Большое спасибо, что не согласен со мной. Мне это очень нравится. И, друзья, каждый четверг мы говорим о том, как Библия смотрит на разные вопросы нашей духовной жизни и жизни вообще. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.